Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Прежде всего, коротко о вчерашней трагической ситуации в здании аэровокзала Домодедово в российской столице по террористическому акте в Москве. Программа «Экспертиза» решила взять тайм-аут, потому что сейчас необходима, по моему глубокому убеждению, тишина информационная. То есть необходимо смотреть открыто, гласно, что демонстрируют нам работники всех специальных служб за тем, что происходит. Но стараться анализировать и комментировать все-таки, по моему убеждению, через некоторое время. Поэтому, скорее всего, примерно 31 числа мы с вами посмотрим на причины этого террористического акта, постараемся понять его масштаб, сопоставить с терактами в других крупных городах нашей планеты и ответить на вопрос, кому это выгодно. Что меня раздражает и на самом деле вызывает некую брезгливую реакцию, это очередные обвинения, появившиеся прежде всего в средствах массовой информации западных стран. Я не против Запада, но меня раздражают голословное обвинение, что теракт в Домодедово устроил кровавый режим Путина-Медведева. Ну, друзья мои, это спекуляции. Именно поэтому наша программа берет некоторый тайм-аут и старается вначале посмотреть на оперативно-следственные действия, а затем уже попробовать понять это событие. Договорились, да? Сегодня у нас тема «Украинская православная церковь», не московского патриархата. Сегодня, как мы и обещали, будем говорить о преступлениях самопровозглашенной, автокефальной Украинской православной церкви. И я представляю главного эксперта в студии Кирилл Фролов, заведующий отделом Украины Российского института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Договорились встретиться, поговорить отдельно на тему преступления Украинской православной церкви, самопровозглашенной.
Ну, ее, да, ее некорректно называть церковью. Мы говорим так называемый Киевский патриархат и так называемая Украинская автокефальная церковь. Это, собственно, две структуры.
На Украине сегодня действуют.
Да, которые противостоят канонической церкви Московского патриархата, которая объединяет большинство верующих Украины.
Кирилл, так, чтобы дальше наши с вами заключения были понятны, я вас попрошу рассказать предысторию. С чего начался раскол? С распада Советского Союза или же раньше?
Раскол начался раньше. Впервые попытки отделить Украинскую церковь от русской предпринимала Центральная Рада, затем режим Петлюры и, как ни странно, большевики. Большевики на Украине, ненавидя русскую православную церковь и государствообразующий русский народ, пытаясь сломать хребет контрреволюции, поддерживали любые течения, которые противостояли русской православной церкви. И в 20-е годы они серьезно поддержали, фактически участвовали в развитии микроскопической украинской автокефальной церкви, раскольнической, самопровозглашенной. Эта группа протоиереев Киева сама себя провозгласила митрополитами, епископами во главе с Василием Лепковским. И в итоге в конце 20-х годов в Киеве был только один канонический православный приход. Все остальные храмы либо закрыты, взорваны, либо переданы обновленцам и ОПЦ. Затем в 30-е годы в связи с коллективизацией нужда в тотальной украинизации отпала. Поэтому украинских автокефалистов репрессируют так же, как и русскую православную церковь. Часть из них потом пользуется поддержкой Третьего Рейха. Третий Рейх делает все, чтобы создать отдельную от русской украинскую православную церковь, активно поддерживает автокефальный раскол. Тогда же по навод лидера автокефалистов, будущего так называемого патриарха Мстислава, нацисты уничтожают священников, оставшихся верных русской православной церкви, называют цифры от 45 до 900 священников, которых бросали в колодцы, убивали. В частности, бандеровцами был убит киевский митрополит Алексей Громадский за отказ войти в сговор с автокефальным расколом. И это одно из преступлений Третьего Рейха на Украине, исполнителями которого были автокефалисты. Затем они уходят с бандеровцами, их перехватывают американцы, они получают полный зеленый свет в США и в конце 80-х годов пытаются вернуться на Украину. Тот же самый возвращается Мстислав Скрипник, по указу которого, в частности, есть доказанный факт, гестапо уничтожает знаменитого киевского проповедника архимандрита Александра Вишнякова в 1942 году. И Мстислав возвращается, но Мстислав посягает как бы на власть тогдашнего канонического киевского митрополита Филарета Денисенко. И в первые годы перестройки...
Который тогда состоял был под московским патриархатом.
Да, и проводил абсолютно лояльную политику. Он обличал бандеровщину, обличал автокефализм и говорил примерно тем же языком, как я сейчас говорю. И вот в 1990 году он мечтал и имел серьезную поддержку среди членов ГКЧП. Вот господин Лукьянов считается, что его поддерживал. Ну, будущего ГКЧП.
Это председатель Верховного Совета СССР. Союза.
И он уже почти считал, что станет патриархом московским и всей Руси после смерти патриарха Пимена. Однако ЦК КПСС уже не имело той власти в 90-м году. И церковь избирает патриархом Алексея Ридлера. И тогда же Филарет Денисенко, не став патриархом всея Руси,
но будучи митрополитом
киевским, замысливает отделить украинскую церковь от русской.
Давайте очень важную деталь здесь вспомним, что сразу после избрания на патриарший престол Алексея Филарет Денисенко, давайте, чтобы никого не путать, именно так его называть, целовал руку Алексею и присягал на верность.
Совершенно верно.
Это было. То есть он признал его патриаршество.
Он признал его патриаршество, потом он возвращается в Киев и начинает реализовывать свою стратегию отделения. Он устраивает патриарху Алексею в Киеве теплый в кавычках прием. Сам целует ручку, клянется верности, но при этом с помощью своих недавних врагов необандеровцев организует провокации против патриарха Алексея, попытка не посетить Софийский собор в Киеве, с тем, чтобы доказать Алексею, что вот только он, Филарет Денисенко, может удержать Украину в составе Московского патриархата, но для этого ему нужно дать огромное полномочие, фактически автокефальное, фактическую независимость.
В структуре Московского патриархата.
И тогда он получает томос самоуправления Украинской Православной Церкви, согласно которому, с одной стороны, Украинская Православная Церковь нынешняя является частью Русской Православной Церкви, принимает участие во всех делах Русской Православной Церкви, в соборах, избирает патриарха, но при этом московский патриарх, которого украинские же епископы избирают, не может реально никого сменить на Украине.
То есть
реально
он не может назначить епископа на Украине.
Это томос 1990 года отличается от постановления собора 1917 года о самоуправлении Украинской Церкви. И вот постановление собора 1917 года, мне кажется, оптимальным. То есть там Украинской Церкви дается самостоятельность, но все же украинских иерархов, которых рукополагает киевский митрополит, все же утверждает патриарх московский всея Руси, и любой украинский епископ может обращаться к патриарху. Правда, эта норма есть и в том у себя самоуправление, но вот по собору 17 года патриарх московский всея Руси утверждает украинский епископат, который там избирается и рукополагается, а сейчас московский патриарх не имеет такого права.
Кирилл, тут же вопрос. В традициях ли Русской Православной Церкви, в традициях ли Московского Патриархата давать широкие автономные полномочия епископату?
В принципе, да, потому что киевские митрополиты имели права...
Только киевские.
Ну, потому что есть разные кафедры. Киев – это первая кафедра русской церкви, это старейшая кафедра. Поэтому, когда русская церковь воссоединилась в 1686 году, киевские митрополиты сохраняли широкие привилегии в составе Русской Православной Церкви. Просто затем был
знак уважения
к древней киевской кафедре.
Понятно, да.
Просто потом,
хотя патриарший престол был перенесен в Москву.
Он был создан в Москве, но он был основан митрополитами киевскими и московскими. То есть древняя киевская кафедра, да, в результате татаро-монгольского выкупа, была перенесена в Москве.
То есть Киев всегда был на особом положении.
На особом положении. И сейчас украинские националисты говорят, что Москва лишила при Петре Первом киевского митрополита своих прав. На самом деле было не так. Было вообще ликвидировано патриаршество. Если уж кто потерял права, так это московский патриарх, который вообще был как должность ликвидирован.
Я просто хотел бы напомнить, что действующий нынешний патриарх московский всея Руси Кирилл является пятым избранным патриархом за всю историю Русской Православной Церкви. Или четвертым.
Нет, не, вы что?
Ну, там у нас был генерал-губернатор Священного Синода.
Вы имеете, вы имеете в виду после восстановления патриаршества в 17-м
да,
году?
Разумеется.
Давайте причислим московских патриархов. После восстановления патриаршества Тихон, Сергий, Алексей I,
да, да.
Пимен, Алексей II, Кирилл.